Здравствуйте, с вами Ирина Василевич, и сегодня моя гостья Ольга Витальевна Кузнецова, экскурсовод.
Добрый день.
Ольга Витальевна, как вы стали экскурсоводом?
Экскурсоводом я стала не сразу. Дело в том, что я начала проводить экскурсии, лекции по истории своего района, родного района Тушино. Это в Москве, северо-запад. И если сейчас это как историческое название, то много-много веков Тушино было известно и даже на высшем государственном уровне. Потому что здесь у нас был найден на берегу реки Сходни, например, человеческий череп, и ученые, изучив его, признали, что ему чуть больше 10 тысяч лет. Наш Тушинский вор – это тоже почти земляк, потому что его лагерь 2,5 года находился на берегу той же речки Сходни, и даже патриарх Филарет был у него в плену. Поэтому Тушино, когда мы говорим, многие хорошо воспринимают это слово и представляют, где оно находится.
Вы имеете в виду уже Дмитрия II, Марину Мнишек?
Да, и Марина Мнишек была у нас тут на берегу Сходни. Много есть споров, где находился дворец Лжедмитрия II, потому что где находился сам лагерь, мы прекрасно знаем. Это высокий берег реки Сходни, недалеко от впадения в Москва-реку, где еще была возведена высокая деревянная стена, а вот сам дворец, ну, конечно, он был не такой, как дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском, но все равно отдельные палаты были у Лжедмитрия чуть вдали, ближе к МКАДу современному, куда привезли ему и плененную Марину Мнишек, а ей ничего не оставалось, как признать в нем своего первого убитого к тому времени Дмитрия Царевича.
Почему для своих экскурсий в рамках московского долголетия вы выбрали именно направление пеших прогулок?
Ну, во-первых, я сама уже отношусь к возрасту московского долголетия. Это действительно замечательный проект нашего мэра, потому что многие люди, которые много лет проработали в разных сферах нашей экономики, наконец-то вышли на пенсию, но здесь навалились заботы о внуках, о правнуках, о семье, о кошке и собаке, и человек, казалось бы, замкнулся в своем семейном кругу. Но дело в том, что у людей еще есть в этом возрасте и мечты, и желания, и какие-то потенции, когда хочется чему-то научиться, новое узнать, и поэтому пешеходные экскурсии – это именно то, что людям вполне доступно. Можно пройти красивыми маршрутами и узнать то, что не успели узнать во время своей трудовой деятельности.
Правильно ли я понимаю, что самое приятное в работе с активными москвичами старшего возраста – это их любознательность?
Да, да. Я очень рада общаться со своими коллегами. Я называю именно коллеги-краеведы. И когда в Тушино я начинала эту работу 3 года назад, то у меня были специальные круглые столы, когда наши старожилы рассказывали о своих местах. Например, улица Водников, которая раньше называлась улица фабрики сшитых ремней, или, например, судьба деревни Алёшкино, где тоже даже есть захоронение французских солдат 1812 года. И таким образом, в общем-то, люди и дают возможность узнать историю родного района, проявляют себя, ну и, конечно, интересуются очень многим из истории Москвы.
Есть ли у вас любимое место в северо-западном административном округе? Такое, которое вы всегда показываете с особой гордостью?
Ну, во-первых, это, конечно, парк и усадьба Покровская из Трешнева. Я выросла рядом с этим парком. Там мы играли с моими друзьями из двора в казаки-разбойники, плавали на плотах в заболоченном участке речки чернушки. А потом, естественно, всегда интересовались, что это за усадьба из красного кирпича стоит за высокой-высокой оградой. Поэтому, конечно, и интересы, и детские, и юношеские годы – это родное Покровское Стрешнево.
Район, очевидно, с богатой историей. Какую изюминку вы стараетесь раскрыть участникам экскурсии в первую очередь?
Но если мы говорим о Покровском Стрешнево, то это, конечно, вся история нового времени России, потому что сами Стрешневы возвысились при царе Михаиле Федоровиче, основателе династии Романовых, когда он женился на Евдокии Стрешневой, и, соответственно, ее родственники стали играть большую роль в судьбе нашего государства.
Усадьба Покровская Стрешнево – центральная точка маршрута. Ну, предположим, мы возьмем ее за центральную точку маршрута. О каких малоизвестных фактах из жизни Стрешневых и Романовых вы расскажете?
Я рассказываю, у меня есть, например, тема такая «Тайна розового бриллианта и роковые женщины Покровского Стрешнево». Это рассказ о ситуации с княгиней Шаховской, когда она вызвала к себе для расследования начальника московского уголовного розыска Коско для того, чтобы он нашел потерянные реликвии семьи. Кроме этого, мы ходим еще на Лискину горку. Это высокий холм рядом с нашими знаменитыми ручьями и родниками, где когда-то, а когда именно до 1942 года, находился еще один особняк шикарный, построенный при Елизавете Петровне Глебовой Стрешневой специально для нее ее мужем. И эта усадьба была очень интересная, и со временем даже Шаховская подарила ее еще одной очень интересной женщине, Надежде Петровне Ламановой, русскому модельеру.
Ольга Витальевна, не могли бы вы пробежаться по известным именам, кто посещал Покровское Стрешнево?
Ну, наверное, имя Екатерины Великой все знают, поэтому летом 1775 года она чай пила у Елизаветы Петровны Глебовой-Стрешневой. Затем в этом месте, естественно, и работал Николай Михайлович Карамзин, который собирал сведения о местах расположения Тушинского лагеря. Это Лев Николаевич Толстой, который сюда приходил на протяжении нескольких лет и в результате выбрал себе в жены Софью Андреевну Берс, дача которого находилась в Покровском Стрешнево на протяжении 30 с лишним лет. Это Алексей Николаевич Толстой, который приезжал сюда, одно время жил, когда он был влюблен в Наталью Крандиевскую, и в Иванково была также у них дача. А потом, после возвращения из эмиграции, Толстые жили в 1923 году именно здесь, в Иваньково. Здесь же была у нас Марина Цветаева с Сергеем Эфроном, отдыхала в 1914 году. Здесь историк Соловьев. Здесь была дача владельца трехгорной мануфактуры Прохорова, и он причем содержал еще дачи для своих инженеров и рабочих. То есть здесь можно проследить историю, в общем-то, нашего государства примерно с начала XVI века, ну и до современных лет.
Расскажите о храмах этого парка.
Храм Покрова Пресвятой Богородицы был основан в 1629 году, еще до Стрешневых. Первоначально был деревянный, потом перестраивался. И уже когда Родион Матвеевич Стрешнев в 1664 году купил эту землю, а деревня называлась Подъелки, то он решил, в общем-то, и этот храм сделать не только приходским, но еще и семейным. И поэтому храм в течение и 18 века перестраивался, уже был перестроен в стиле барокко. И затем даже в конце 19 века его ремонтировали, несмотря на то, что Шаховская не хотела передать часть своих богатств на реставрацию храма, то здесь пришел на помощь Петр Петрович Боткин, который был одним из богатейших людей Москвы, но одновременно с этим он был старостой храма Христа Спасителя. И к нему обратились прихожане, и он, в общем-то, часть семейного капитала отдал на реставрацию этого храма. Поэтому при нем уже, при Боткине, были сделаны два предела – святого Николая и Петра и Павла. Ну и сейчас храм является подворьем патриаршим, поэтому статус, конечно, этого храма очень-очень высокий.
А что-то расскажете о церкви святой Елизаветы?
Ну, есть часовня новая, который находится на Иваньковском шоссе. Появилась не так давно, но, в общем-то, с ней история может быть не такая хорошая, как с Покровским храмом, потому что за этой часовней находится сейчас огражденная территория, когда-то была стадионом «Алмаз», где было много спортивных секций, каток, футбольное поле. Сюда приходили зимой и летом, и взрослые, и дети. Но, к сожалению, в начале 2000-х стадион закрыли, эту территорию кто-то выкупил, сделали из нее собственную резиденцию, и, видимо, по этому поводу решил построить здесь для прихожан эту церковь.
Я даже догадываюсь, кого вы называете этим человеком, который приобрел эти владения. Это на храм был возведен на средства предпринимателя, общественного деятеля, ученого, благотворителя Игоря Рауфовича Ашурбейли.
Вероятнее всего, да.
Входит ли в вашу прогулку посещение родника Царевна-Лебедь или экологической тропы долины реки Химка? Чем они интересны?
Я провожу по Покровскому стрешню, в принципе, два маршрута. Один связан непосредственно с усадьбой, с местом, где находилась Елизаветина. И, естественно, мы любуемся нашими прудами. Некоторые считают, что они первоначально были выкопаны еще при Стрешневых. Но это на самом деле не так. Только пруд, который находится рядом с усадьбой, был выкопан в конце 17 века при Стрешневых, а все остальные 7 прудов появились в середине 20 века. Но место, конечно, очень живописное и лучшее место для отдыха любого возраста москвичей сложно придумать. А вот второй маршрут у меня начинается от мостика над 7-м шлюзом канала имени Москвы. Мы спускаемся к долине речки Химки, проходим по экологической тропе. Но пока мне ни разу не удалось именно бобров увидеть, но всякие другие живности там в изобилии. И потом мы поднимаемся уже непосредственно по береговой улице, проходим мимо санатория, который называется «Чайка», в котором раньше, на этой территории, раньше были дачи артистов Московского художественного театра. И от того времени, 20-х годов и даже дореволюционных, осталось два здания, которые, к сожалению, можно в щелочку только посмотреть. Это шикарная дача книгоиздателя, но промышленника Насенкова. И вторая дача режиссера МХАТ Калужского, которая находится в глубине дома отдыха, который принадлежит мэрии Москвы. Но мы выходим по береговой улице на берег Химкинского водохранилища. Там сейчас расположен шикарный такой небольшой парк с соснами вековыми, с местами для отдыха. И там уже я рассказываю о тех известных жителях, которые когда-то гостили в Иваньково. Это вот как раз и Толстая Наталья Крандиевская, это и Булгаков был здесь, и Цветаева. И, в общем-то, даже отец Натальи Крандиевской был очень известным в Москве книгоиздателем и дружил и с Чеховым, и с Горьким. Поэтому, в общем-то, здесь есть о ком рассказывать.
Бывали ли на ваших экскурсиях случаи, когда участники делились собственными воспоминаниями, связанными с этим местом, может быть, какие-то легенды, или вы все-таки тяготеете к историческим фактам?
Нет, я всегда использую воспоминания старожилов, потому что иногда такие факты всплывают, что просто удивительно. Например, у меня есть одна дама 1942 года рождения, Изольда Николаевна, которая очень хорошо помнит, хотя ей было всего там 5-6 лет, очень хорошо помнит, как она с родителями жила на территории завода «Красный Октябрь» на противоположной стороне Западного моста. Она рассказывает о том, что, во-первых, там был лагерь военнопленных, и которые использовались и на заводе, и в других сферах деятельности. Там шел через Западный мост автобус номер 62, который шел и мимо поликлиники, которая была открыта, и детского сада, и магазина. Выезжал потом, этот маршрут выходил на Волоколамское шоссе, и уже дальше автобус шел в сторону Сокола. В общем-то, вот ее воспоминания, конечно, они так восполнили вот такой небольшой кусочек, потому что вопрос о работе бывших, ну, не заключенных, это, скажем так, военнопленные, но ведь еще в Тушино был поселок 100, в котором на протяжении нескольких лет жили немецкие специалисты со своими семьями, которых советское правительство пригласило уже после войны для работы здесь на оборонных заводах. И часть улицы Парусный проезд, Фабрициуса, вплоть до Химкинского бульвара и до улицы Свободы. Это был загороженный поселок 100, в котором было построено 100 деревянных таких финских домиков, в котором жили немецкие специалисты, которые каждое утро их отвозили на автобусах в сторону Сокола, где они работали на МПО «Алмаз». А дети постарше, которые, они общались с нашими тушинскими детьми. Но у них был свой детский сад, была своя начальная школа, и был свой ДК для немцев. Когда они уехали отсюда, то его использовали уже тушинцы. Это здание до сих пор существует. Знаменитая это «Дружба», потом «Полет», а сейчас это помещение, которое отдано Никите Михалкову.
Откройте мне, пожалуйста, секрет, как жителю Тушина, как образовался Тушинский ковш. Это упал метеорит?
Ну, здесь о Тушинском ковше, да, действительно, ученые спорят. То ли это упал метеорит, то ли это был определенный такой язык ледника во время оледенения, который здесь, в общем-то, промыл, благодаря еще речке Сходне, да, такую котловину, и образовались высокие берега, в которых, кстати, до сих пор бьют родники. Частично это место заболоченное, речка там достаточно быстро течет и широкая, и чистая. И, например, зимой этого года даже там несколько раз видели небольшого детеныша рогатого сахатого. Да, он заходил туда, а то, что там еще бывают и лисы, и зайцы, это как бы в порядке вещей. То есть Москва становится со временем даже экологически более приемлемой для жизни лосей, чем рядом строящиеся микрорайоны за МКАДом.
Да, там свой биоциноз, а вот на карте Якова Брюса Тушино окрашено черным цветом, и название Via Combusta, черная дыра. Что-нибудь знаете об этом?
Нет, насчет высказываний и мнений Якова Брюса по Тушино я не читала. Ну, По поводу Тушина и деревни Петрова, которая стояла как раз на северном берегу, на самом высоком, вот есть тоже легенды, хотя они связаны, в общем-то, с храмом. Говорят, что там был Успенский храм, и однажды туда вечером причалили два странника, было очень холодно, лил дождь, они попросились в храме переночевать. Их не пустили. И тогда они сказали: да провалитесь вы. Утром, когда жители села Петрова встали, храма на месте не оказалось. Он спустился на дно Сходнинской котловины. Ну, объяснить даже чисто физически можно, потому что там подмывает речка, она, естественно, очень часто меняла свое немножечко русло, и поэтому вполне он мог сползти вот по берегу вниз туда, к воде.
Вы сами верующий человек, что для вас вера?
Ну, вера – это очень личное, скажем так, понимание, потому что, ну, можно ответить просто, да, что есть такое высказывание, что в падающем самолете атеистов нет, да, вот, но обращение к вере – это в первую очередь для меня понять себя, свои цели в этой жизни, мое отношение к окружающим людям, потому что в каждом есть искра Божья. И все, кто встречается мне на пути, они чему-то меня учат. Я ему за это очень благодарна. Поэтому первоначальное понятие, то, что все люди, живущие на земле, они созданы не просто так, а для того, чтобы понять друг друга и научиться жить в любви.
Какие другие у вас есть экскурсии именно православного характера?
Ну, во-первых, мы каждый год, раза 3-4 в течение года ходим на экскурсию в Марфо-Мариинскую обитель. Естественно, перед этим я сначала рассказываю об Ордынке, мы заходим обязательно в храм Климента Папы Римского, потом всех скорбящих радости, потому что они и с архитектурной точки зрения очень разнятся по историческому периоду. И обязательно вот ходим в Марфо-Мариинской обители в музей Елизаветы Федоровны, великой княгини. Ну и, конечно, сам Покровский собор, потому что это тоже уникальное, в общем-то, сооружение, которое, ну, как бы притягивает разные эпохи в это место, потому что построенное в таком новгородско-псковском стиле, в то же время в начале 20 века и связанное с, опять же, историей России на сложном периоде ее развития, потому что это Первая мировая война, это потом революция, а здесь же связано опять с очень многими людьми, которые были глубоко верующими и нашли место для своего служения людям.
Пешие экскурсии – это физическая нагрузка. А как вы адаптируете маршруты для людей разного возраста?
Ну, возраст примерно один. 55+. Ну, во-первых, естественно, самое сложное – это стоять на месте. Идти – это всегда проще. Поэтому я стараюсь, во-первых, вот около какого-то объекта не больше 5-7 минут стоять, да, потом обязательно мы передвигаемся. Если есть на маршруте, естественно, место, где можно отдохнуть, присесть, полюбоваться природой, просто подышать. Вот идем в парк Покровско-Стрешнево. Я смотрю, что транспорта нет на дорожке в парке. Я говорю: так, теперь встали все в кружок, закрыли глаза и слушаем пение птиц. То есть люди, конечно, вот просто отдыхают душой и слушая вот эти звуки природы, это тоже отдых. Ну и, конечно, смотрю, где можно более удобно подойти к месту, потому что, например, на Лискину горку снизу мы не идем. По этой высоченной лестнице от родника мы заходим со стороны вот оврага, но, тем не менее, в общем-то, люди знают, куда они идут. У меня даже есть один молодой человек, ну, как молодой, ему лет 60 там с небольшим, Он у меня 2 года на костылях ходит. У него была авария очень тяжелая. Сначала он ходил на двух, теперь ходит только с одной палочкой. Я говорю: Миша, ты с нами? Нет, сегодня в тренажерный зал. В следующий раз иду с вами.
Пешие лектории – это не просто прогулка, а обучение. Какие образовательные задачи вы ставите перед собой?
Ну, слово «лектория» – это немножечко другое, чем «урок», правильно? Но образовательные какие задачи? Я бы их так не назвала. Я стараюсь воссоздать историю своего родного района или города Москвы для того, чтобы какие-то пробелы в знаниях, да, они привели людей к тому, чтобы они, придя домой, отдохнув, попить чайку, вдруг сели с книжкой, открыли интернет и начали копать вглубь. Я всегда такое вот образное даю напоминание. Вот так, мы сейчас с вами поверхности прошлись, а теперь дом берем и копаем в глубину. И поэтому иногда на экскурсиях очень такие глубокие вопросы, когда самой приходится вот дополнительно очень-очень хорошо по какому-то вопросу приготовиться.
Я сама присутствовала на вашей лекции, и я понимаю, что люди возвращаются, то есть приходят вновь и вновь на ваши лекции и экскурсии. Вы устраиваете вообще какие-нибудь, ну не экзамены, а скажем, викторины? Задаете ли вы вопрос, есть ли у вас такое интерактивное?
Ну, интерактив, вот я обычно в декабре провожу такую, круглый стол я его называю, называется «Мое Тушино». Сначала вот первый раз у нас было именно рассказы и воспоминания старожилов, очень интересные. У меня, например, на таком круглом столе встретились одноклассники выпуска 1957 года, выпуска. Считайте, что им тогда 17 лет было, да, то есть люди, которые, в общем-то, в детстве пережили войну. Вот, они как-то вот общались в течение своей жизни, а последние 30 лет вдруг, значит, разъехались в разные районы. И они у меня встретились, и пообнимались, и порассказали, и стихи почитали. А другой раз, вот осень, тоже в декабре месяце и осенью, у меня была викторина, тоже мое Тушино, когда я давала интересные места из Тушинского района с разного ракурса. И, конечно, нужно было вспомнить, отгадать, где эти места находятся, ну и с кем они связаны.
Чтобы вы пожелали тем, кто еще только собирается записаться на ваши пешие прогулки?
Ну, в первую очередь, прогулка – это значит, мы выходим из своего дома. И причем в любую погоду. Дождик идет, взяли зонтик, солнышко светит, одели головной убор, взяли бутылочку воды. Потому что во время путешествий мы смотрим на окружающую нас Москву совершенно другого взгляда. Когда мы куда-то спешим, мы смотрим себе только под ноги. А когда мы приходим на экскурсии, я выбираю место, где можно очень хорошо увидеть здание напротив, и говорю: а теперь поднимаем глаза. И любуемся, и удивляемся, и слушаем, а что было в этом доме.
То есть предварительного ознакомления вы не требуете или это мешает?
Дело в том, что я работаю как бы в двух аспектах. У меня лекции по истории Москвы и по истории Тушино на базе центров долголетия. И у меня, в принципе, есть люди, которые не ходят на экскурсии, потому что они физически это не могут делать. Они очень хорошо, активно участвуют на лекциях. А те, кто ходит и на лекцию, и на экскурсию, в общем-то, они уже, что называется, в курсе дела.
Какой вопрос от экскурсантов был самым необычным?
Ну, это очень сложно. Например, всегда сложные вопросы связаны с архитектурой, потому что в Москве представлены стили, начиная с русского узора, Чьи-Нарышкинского, барокко, классицизм, модерн. И иногда, в общем-то, сравнивая, вот, например, 2 здания, выполненные разными мастерами модерна, в общем-то, нужно уметь вот показать и общие черты стиля, в то же время особенности того или иного мастера. Вот архитектурные, они, конечно, очень интересные, но сложные такие маршруты. Хотя у меня есть маршрут по творчеству Федора Шехтеля.
Покровская Стрешнева. Парк или усадьба? Что больше впечатляет участников?
Мы мечтаем попасть в усадьбу, чтобы понять, что нас больше впечатляет. Поможет ли это желание реальности, я пока не знаю. Мы об этом мечтаем уже 3 года, когда усадьбу взяли на ремонт, реставрацию, ее оживить. Поэтому пока смотрим только на внешний облик этой усадьбы и, конечно, представляем по фотографиям, по картинам, репродукциям, как жили владельцы этой усадьбы, начиная с конца 17 века.
Вы учитываете пожелания ваших участников? Есть какие-то особые пожелания вот в плане осмотра новых достопримечательностей?
Да, конечно, конечно. У меня много вот разных, естественно. Люди чаще всего их тянет в те места, где связана была молодость их, или они там жили. Поэтому, когда мы пойдем на Петровку, когда мы пойдем на Гоголевский бульвар, когда мы пойдем на Ивановскую гору, как пойдем. Только понимаете, для того, чтобы туда пойти, нужно столько подкопаться под эти все здания, чтобы действительно было всем интересно. Поэтому, конечно, планов громадье, и Петровка, и Ивановская горка, и Меньшикова башня, все это, конечно, будет.
С вами была Ирина Василевич и Ольга Витальевна Кузнецова.
Всего хорошего!